«Уснул?» — поворачивается ко мне тот, что был усатым. Я достаю свою маску. Последним. «Приехали. Стена, из которой мы выходим, превращена в панно. На всю ее огроменную площадь нанесено граффити. Наивное, яркое, слащавое, улыбающиеся смуглые богатыри с квадратными подбородками и мыльными пузырями на головах, арийские самки в серебряных комбинезонах, смеющиеся дети с умными взрослыми глазами, легкие прозрачные небоскребы, а над ними перетекающие в синий космос безоблачное небо, в которое стартуют десятки белых кораблей-альбатросов, изготавливаясь, видимо, прыгнуть через межзвездное пространство к другим мирам, покорить их и навести туда мосты с битком набитой счастливыми человечками Земли. Между небом и космосом многометровыми буквами название этой румяной утопии — будущее. Черт знает, когда это все намалевали. Давно, наверное, раз еще рисовали, а не пустили на стену проекцию или не поставили экран. Раз тратили еще краску на изображение детей. Наверное, очень давно, раз еще верили в освоение космоса. Зато точно ясно, что с тех самых пор, как эту идиллию тут начертали, не чистили ее ни разу. Так что теперь граффити покрыто коричневатым слоем копоти и жира, словно картины средневековых мастеров. Небо посмурнело. Люди, заламинированные в жир, выглядят нездорово, скалятся желтыми зубами, таращат желтые белки глаз, и радость их кажется натужной, словно в концлагерь приехал фотограф из газеты и всем велел улыбаться. Занятно. Модели, которые позировали художнику столетия назад, наверное, ничуть не изменились с тех пор. А их изображения потускнели, закоптились, растрескались. Портретам времени идет на пользу. Это еще вечный юноша Уальд подметил. А нам на время плевать. Мы временем не болеем. Выход из лифтовой кабины устроен там, где на стене нарисован последний невзмывший еще в космическую синеву корабль, и обыгран он в меру фантазии автора. Двери лифта — люк межгалактического челнока. Так получается, что вылезаем мы в устаревшем будущем из корабля, который так и не полетел к дальним звездам. И правильно, кстати, сделал. Нехера там ловить. А перед нами настоящее. Бокс, в который мы попали, метров 50 в высоту и чуть ли не на полкилометра в длину и ширину. Точнее не сказать, потому что насквозь его проглядеть трудно. От пола до потолка громоздятся скрученные из композитных каркасов конструкции, похожие на склад какого-то мегамаркета, на его бесконечные стеллажи и антресоли. И этот скелет, состоящий из столбов и полок, превратился в целый коралловый риф, населенный самой причудливой живностью. Каждая полка — 1,5 метра, не разогнуться. Одни огорожены хлипкими заборчиками, другие обустроены тонкими разноцветными стенками из всяческого хлама, третьи — голые. И по этим полкам, которых тут миллион, разложен миллион человеческих жизней. Каждая клетушка — чья-то халупа, лавка, ночлежка или харчевня. В воздухе висит пряный туман. Пар человеческого дыхания пополам с дымом готовящейся еды, пот пополам со специями, запах мочи пополам с экзотическими ароматизаторами. Каркасы стоят плотно, от одного можно с разбегу перепрыгнуть к другому. Прыгать не страшно даже на высоте каких-нибудь 30-х карликовых ярусов. Между каркасами повсюду проброшены висячие мостики, налажены канатные дорожки, протянуты какие-то веревки с сушащимся бельем. Даже если оступиться, в полете непременно за что-нибудь зацепишься. Облепленные мириадами жилых ракушек каркасы кишат людьми. Пестрая толпа до отказа набилась на первый уровень, наземный, хотя от настоящей земли до него метров 300, и заполонила все остальные. Кипят, не выкипая, человеческими лицами галереи. Кто-то носится по держащимся на честном слове мостиком, кажется, что люди барахтаются прямо в воздухе. По забранным в решетчатые шахты лестницам от пола к далекому потолку безостановочно прокачивается вязкая людская масса. Еще 10 000 маленьких приставных лесенок сбегают с этажа на этаж в тех местах, где кому-то заблагорассудится их сейчас прислонить. И снуют вверх-вниз шаткие платформочки сомнительных подъемников, доставляющие рисковых пассажиров и их странные грузы именно в ту точку этой адовой кутерьмы, которая им непременно зачем-то сдалась. И притом вся конструкция какая-то непрозрачная, а дырявая, так что виднеется сквозь нее, сквозь решетки, стенки, переходы, балкончики, развешанное для сушки белье, нарисованный во весь потолок космос со звездами и олиповатыми Сатурнами, Плутонами, Юпитерами, потому что потолок — продолжение того громадного граффити, из которого мы вышли, и гордые астронавты с пузырями на головах, своими мудрыми и добрыми очами, разве что желтоватыми, с настенного панно созерцают творящуюся перед ними вакханалию, явно в ступоре, явно подумывая, не лучше ли им все же будет свалить в космос. «Привет, люди будущего! Добро пожаловать в фавелы!» Стоит невыносимый гвалт. 1 000 000 человек говорят разом, каждый на своем языке. Напевают вслух приклеившуюся к языку попсу, стонут, кричат, хохочут, шепчут, клянутся, плачут. Я чувствую себя так, будто меня запихнули в микроволновку. Кажется, что через это столпотворение мне не пробиться даже в одиночку, даже моим фирменным способом. А уж вдесятером, не растерявшись по дороге... «Клин», — говорит мне из-под Аполлоновой маски наш звеньевой, Эл, тот усатый, что наставлял пацана. Я даже не слышу его голоса, читая по губам. «Клин!» — ору я. Гигант с текущим носом, Даниэль, становится первым. За ним Эл и Пухлый, похожие на бизнесмена Антон. В третьем ряду Бенедикт, излучатель спокойствия, и шпаненок, имени которого я даже не собираюсь запоминать, и щуплый нервный Алекс. В замыкающей линии губастый Бернар, лохматый Виктор, Йозеф Витрувианец и я. «Маршем», наверное, произносит звеньевой. «Маршем!» — повторяю я, надрывая глотку. Мне хочется распихивать толпу локтями, гнать этих бездельников прочь, давить их, но сдавливаю я самого себя. В стальном зажиме смотрю на Элла, на Даниэля, заражаю себя их хладнокровием. Я — часть звена. Вокруг меня — мои боевые товарищи. Мы с ними — один механизм, один организм. Если бы только тут был Базель, если бы только вместо этого малолетнего упыря тут был Базель... Но Базель сам во всем виноват. Сам. Сам. Я больше никуда не рвусь. Я марширую. Наше построение танком ползет вперед. Сначала нам трудно. В этом ведьмином вареве нас замечают не сразу. Но сначала одни чужие глаза спотыкаются о черные вырезы на наших масках, потом еще кто-то прикипает взглядом к мраморным гладким лбам и мраморным застывшим кудрям, к склеенным губам и к идеально прямым носам, вырубленным из камня. Разлетается по толпе шепот «Бессмертные! Бессмертные!» И она останавливается. Когда вода остыла до 0 градусов, она может еще и не замерзнуть. Но если в нее положить кусочек льда, процесс запускается тут же и вокруг, сковывая поверхность, начинает распространяться ледяной панцирь. Так и вокруг нас расползается холод, примораживая бомжей, торгашей, работяг, пиратов, дилеров, чего угодно, воров, всех этих неудачников. Они сперва перестают мельтешить, застывают, а потом поджимаются, пятятся от нас во все стороны, спрессовываются как-то, хотя казалось, что плотнее уже стоять нельзя. А мы движемся все быстрее, рассекая толпу надвое. За нами остается след, порез, который еще долго не срастается, словно люди боятся ступать там, где только что ступали мы. «Бессмертные!» — шуршит у нас за спиной. В их шепоте подобострастие и страх, но и ненависть, и презрение, и черт с ними. Замирают разговоры в крохотных грязных харчевнях на первых этажах, где везучие посетители сидят друг у друга на головах, а остальные гроздьями свисают с балконов, чудом удерживаясь на весу и прихлебывая безымянную органику из обшарпанных лотков. обрастают выпученными креветочьими глазками раковины хибар и хибарок. Все их обитатели вылезают, высыпают на галерейки и мосточки, чтобы увидеть нас воочию. Провожают нас испуганными взглядами, не могут оторваться. Каждый должен знать, куда мы идем. Каждый хочет знать, за кем мы. «Налево», — командует Эл, глядя на свой ком. «Налево!» Поворачиваем к лесенке, которая втиснулась между кабинетом вертикального массажа и салоном виртуального секса. На нашем пути встает какой-то верзила со сплюснутым носом, но Даниэль отшвыривает его в сторону, тот падает на пол и больше не поднимается. «Нам на 15-й», — говорит Эл. Шепот взлетает на 15-й этаж куда быстрее, чем мы вскарабкиваемся по скрипучей лестнице, которая качается так, будто мы обезьяны на лианах. А там, наверху, уже занимается пожар паники. Ничего, пускай. Забравшись, бежим цепью по узеньким подвесным балконам мимо мириад кабин, хижин, клетушек. Люди прыскают в стороны. Отпихиваем прочь зазевавшихся и остолбеневших от ужаса. «Быстрей!» — кричит Эл, «быстрей!» Навстречу нам выскакивает растрепанная девушка. Бросается на нас, как-то глупо выставляя руки вперед. Ладони у нее перемазаны в чем-то желтом. «Уходите, уходите, не надо, не пущу!» «Отвали, дура, что ты делаешь?» Орет на нее какой-то парень, дергает ее за платье, пытаясь от нас оттащить. «Что ты делаешь? Ты только...» «Дорогу!» — ревет Даниэль. «Она нам нужна», — решает Звеньевой. «Придержите ее!» Антон выхватывает шокер и тычет его девушке в живот. Та падает, как подкошенная, и больше ничего не может сказать. Парень пялится на нее недоверчиво, потом вдруг толкает Антона обеими руками в плечи так, что тот проламывает дистрофичную балконную оградку и летит в пропасть. «Тут! Это где-то тут!» — гаркает Звеньевой. Выбросив Антона, парень впадает в прострацию, тут же получает шокером в ухо и валится мешком. Я выглядываю с балкона. Антон приземлился парой этажей ниже, на какой-то перекладине. Показывает мне большой палец. Мы останавливаемся у микроскопической лапшичной. Продавец помещается в своем заведении только сидя. Где-то за ним ютится повар вдоль прилавка, сделанного для карликов. Ряд табуреток с подпиленными ножками, в конце занавеска, сортир. Вся столовка размером с киоск. Соседи все на виду, прятаться негде. На стене у кассы висит голограмма. Мужик в розовой резине, обтягивающий его рельефную мускулатуру. Глаза подведены, во рту лиловая сигара. Сигара дымится и в зависимости от точки меняет угол наклона, недвусмысленно вздымаясь. Меня сейчас стошнит. У приземистого повара на коричневой лысине белым вытатуировано «Возьми меня». Продавец тоже нарядный, весь в помаде, язык проколот люминесцирующей штангой. Смотрит на Даниэля, медленно обводит подмигивающей сережкой накрашенные губы. «Кажется, мы не по адресу». «Можешь даже не снимать маску», — говорит он. «Люблю анонимность. И сапоги оставь. Они такие брутальные». «Тут», — оборачивается к Эллу Даниэль, — «странное место для сквота». «Был сигнал», — хмурится Звеньевой, уставившись в свой коммуникатор. «И эта баба...» И тут я вижу за приподнятой занавеской чьи-то круглые глаза. Ловлю сдавленный писк, шепот. Отодвигаю Даниэля, который заслоняет весь проход, сгибаюсь в три погибели, лезу мимо заинтригованных педиков с их стынущей лапшой, добираюсь до сортира. «Эй!» — окликает меня продавец. «Эй, эй!» — отдергиваю тряпку. «Никого!» В кабинке можно уместиться только на корточках. Стенка за стульчиком вся расписана предложениями быстрого и анонимного секса, снабженными метрическими данными, наверняка приукрашенными. Слева какой-то умелец выцарапал анатомически достоверный член, окружив его словно фамильный герб лентами с начертанной на них совершенно невообразимой похабщиной. Там, где начинается слово «причмокивая», я вижу крохотный дактилоскопический сенсор. Изобретательно. Делаю шаг назад и впечатываю бутсу в стенку. Она, как бумажная, прорывается. За ней люк со стремянкой, ведущей вниз. «Сюда!» — прыгаю первым. Уже падая, слышу визг и знаю. Нашел. Сигнал был верный. Не успели сбежать. Не успели. Меня заливает адреналином. Вот она, охота. Теперь-то не спрячетесь, ублюдки. Крошечная полутемная комнатка. На полу какая-то пластичная мебель. Ворох тряпок, скорченная фигура. Чувствую, как подступает тошнота. Прежде чем я успеваю толком все разглядеть, комната вспыхивает. Я лечу кубарем, в глазах огненные кольца, дыхание перебито. Тут же откатываюсь и вслепую бросаюсь на него, пальцами нащупываю шею, потом глаза, вдавливаю внутрь, вопль. Успеваю нашарить свой шокер, перехватывая скользкую чужую кисть, которая тянется к нему же, выдергиваю, тычу шокером в мягкое. Зззз. Подольше держу, подольше. Полежишь, гад. Отваливаю обмякшее тело от себя, пинаю его устало. Да куда же все наши запропастились? Разметываю мешки кресла, вымещаю на них то, что не стал вымещать на теле. Заставленный диваном в углу комнатушки лаз. «Вы где?» Наверху брань, возня. «Похоже, нашим сейчас тоже жарко, но мне обратного пути нет. Справиться сами. До меня доносится придушенный тонкий писк. Я чувствую, что еще вот-вот и накрою гнездо». В этом лазе может быть что угодно. Нарушители бывают вооружены всерьез, но нельзя ждать. Тут каждая секунда на счету. Если они успеют эвакуировать сквот, весь рейд на смарку. Приподнимаю с пола человека куль, пропихивая его в лаз впереди себя. Изнутри вопль. Куль дергается. Нехорошо так, конвульсивно. Затихает. Его втаскивают внутрь. Еще один вскрик. Отчаянный. «Максим!» «Ага, поняли, что своего оприходовали». Дышать все еще тяжело. Ребра колет. Проверяю шокер. Он тихо жужжит. Заряд на дозволенный максимум. Лаз тесный, как желудок питона. Надо проскочить через эту горловину. Проскочить, пока она не сжалась и не удавила меня. Кувырок. Вкатываюсь внутрь быстрее, чем они успевают понять, что я просто человек». Наугад раздаю тычки смазанным силуэтом, среди которых оказываюсь. Они падают, обретая четкие очертания. Тонкий захлебывающийся плач. «Не надо!» «Стоять! Всем стоять, суки!» И, наконец, выплевываю наше, каленое. «Забудь о смерти!» И этими словами, словно настоящим огненным тавром, прижигаю, припечатываю, парализую их всех. Кто дрыгался, затихает. Кто ревел, скулит, знаю. Теперь все. Включаю свет. Ну? Комната, раскрашенная в кричащие цвета. Одна стена ярко-желтая, другая ярко-синяя. Все изрисованы какими-то каракулями, словно их чертил имбецил с нарушенной координацией. Башни, люди держатся за руки, облака и солнце. Из мебели матрасы. Небогато. И места так мало, что нечем дышать. Как их столько сюда набилось? На полу валяются две бабы и парень. Парень ткнулся носом в мою бутсу. Голову одной из женщин ореолом окружает зеленая зловонная лужа. Чувствую, как и у меня к горлу подступает едкий сок. К стенам жмутся еще три девушки. У одной голубоглазый и в коротком синем платье, на руках мяучащий сверток. Вторая, раскосая крашеная блондинка, все еще зажимает рукой рот полуторагодовалой девочки с жиденькими черными волосенками под розовой шапочкой. Девочка что-то обиженно мычит из-под ладони и пытается выкрутиться, но не может. У матери руки заклинило, словно судорогой свело. От всего лица видны только глаза, такие же щелочки, как у мамаши. Последний из задержанных, рыжая с тысячей маленьких косичек, прячет за собой белобрысого мальчишку лет трех. Мальчик наставил на меня придурковатого лысого пупса с оторванной ногой. Держит его так, будто это оружие. Кукла, надо же. На блошином рынке они ее раскопали или у антикваров. Пупс пытается навести на меня жутковато осмысленный взгляд и нудит. «Давай играть в салки, только мне нужна обратно моя нога, иначе как я буду от тебя убегать? Верни мне мою ногу и давай играть, будешь?» Остальные молчат. Тогда снова вступаю я. «Проверка сигнала. Вы подозреваетесь в укрывательстве незаконно рожденных. Мы проведем тест ДНК. Если дети зарегистрированы, вам нечего бояться». Говорю «мы», хотя я тут все еще один. «Мама, все в порядке, я его держу на мушке», — заявляет мальчишка, вылезая вперед. Женщина начинает выть. «Не надо, не надо!» «Вам нечего бояться», — улыбаюсь я. Я гляжу на них и знаю, что лгу. Они именно должны трястись от страха, потому что виновны. Тест только подтвердит то, что и так видно по их глазам. Не боится из них всех только мальчик. Почему? Неужели его не пугали бессмертными? «Вы!» — я киваю на встрепанную синеглазую девушку в синем платье с младенцем на руках. «Сюда!» «Будем играть в салки, только верни мне мою ногу, иначе как я буду бегать?» — кося на меня конючит кукла. «Я загораживаю единственный выход. Теперь отсюда некуда бежать, ни им, ни пупсу, ни мне, а ведь мне хочется выбраться из этого давящего ящика так же отчаянно». Как загипнотизированная, девушка в синем платье послушно делает шаг вперед. В ее голубых глазах можно утопиться. Ребенок умолкает, может быть, засыпает. «Руку!» —